Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья, с вами передача «Формула семьи», в эфире Эльвира Чепенко, ведущая, и наш психолог-эксперт Юлия Сибилева. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте, Юля.
Не удалось мне уехать в командировку, все равно выцепили меня из Петербурга. Наша ведущая Екатерина Горбунова подключится чуть позже, ну а пока ее заменяю я. Итак, тема эфира сегодня – нужды взрослого и нужды ребенка. Попробуем разобраться, как не стать эгоистом и как не вырастить ребенка-эгоиста. Юля.
Да, Эля, привет Питеру. Мне так интересно, что вы там, а я в Москве. Это такой первый опыт. Но когда я задумывала эту тему, нужды ребенка, нужды взрослого, мне вот очень было интересно поговорить с нашими слушателями о том, как достичь баланса. Потому что, знаете, есть две крайности. Или родители все-все-все пытаются обеспечить ребенку в ущерб даже своему здоровью, времени, финансовому благополучию и так далее. То есть они костьми ложатся, чтобы у чада было все, абсолютно все. То есть они такие всемогущие, всеведущие, всезнающие и все благие, как прям Господь Бог. Вот. Это к хорошему, как ни странно, не ведет. А с другой стороны, есть родители, которые просто вообще игнорируют многие нужды ребенка. И это не касается только материальных вещей. Это очень часто это забвение его психологических нужд и потребностей. И вот тут уже все не очевидно, и нужно с этим разбираться. Вот такой заход у меня сегодня, Эля.
Это как примеры в подростковом возрасте часто такое бывает. Ребенок пытается высказать свое мнение, ему говорят: ой, да что ты еще понимаешь, ты же еще ребенок, тебе так мало лет. Вот второй случай, это вот подобные, да, ситуации?
Или... Да, похожая история. Я вот буквально в воскресенье была на даче у друзей, и еще несколько наших друзей приехали. Мы давно не виделись, взрослые разговаривают, и там среди нас есть мальчик, это сын хозяев дома, ему 10 лет, и он в один момент попытался там со мной заговорить, в другой момент он попытался тоже где-то в беседу за столом там присоединиться. Подожди, и у взрослых своя история. И тут он складывает руки на груди, хмурится, тут его уже замечают, спрашивают, mm-hmm. что не так. Он говорит: вы так общаетесь, как будто я пустое место. И мы такая тишина. И мы поняли, что ребенок вырос, и да, как-то вот он уже заявляет о том, что ему нужно уделить время и пространство в общем разговоре. Ну да, это один такой маленький штрих, но у меня тут целая линейка, целый веер вообще этих потребностей ребенка, нужд, и потребностей взрослых, которые тоже должны удовлетворяться. Вот про это и поговорим.
Но это надо набраться смелости, во-первых, самому осознать, что происходит, чтобы в 10 лет такое заявить. Это очень хороший, интересный пример. Ну что, будем искать золотую середину. Угу. Давайте начнем с нужд взрослого, может быть. Какие есть нужды у взрослого родителя по отношению, может, к детям, к семье?
Я думаю, что я начну с того, что такое нужда и потребность вообще. Часто люди думают, что это какой-то каприз, прихоть. Ну вот идет у нас жизнь, да, у нас есть вот биологические потребности, они же удовлетворены, мы дышим воздухом, пьем воду, едим, вовремя спим по возможности, как-то там общаемся, ну, в общем, все у нас как бы есть. А все, что из наших хотений и желаний, это вроде бы уже, ну, надо разобраться, это хорошо, это благо, не благо, нужно, не нужно, вот. И ко многим вещам и взрослые дети относятся, ну, с таким, с уже заученным пренебрежением, так скажем. А потребность, на самом деле, это то, что необходимо человеку для того, чтобы он поддерживал свою жизнь и здоровье в хорошем балансе в четырех сферах. Это не только физическое здоровье, его физические нужды и комфорт, это еще эмоциональное благополучие, интеллектуальное благополучие и духовное здоровье. И вот тут-то много всего и разного. И нужда вот точно не каприз. Если долго не удовлетворяются какие-то нужды, вот такие базовые, необходимые, то это точно скажется на здоровье, это скажется на эмоциональном состоянии человека, в общем-то, и на духовном, и на общении, и... Это может дойти до крайности, когда человек уже увязает там, в таких депрессивных, суицидальных состояниях и может даже распрощаться с жизнью. Ну, это мы до такого, не дай бог, чтобы это доходило, но, в общем, надо понимать, что это все серьезно. И все всплески какого-то неблагополучия в характере, в отношениях, они, если смотреть в корень, они уходят туда, где не удовлетворяются или не должным образом, нездравым удовлетворяются потребности ребенка, а потом из ребенка-то вырастает взрослый, и он повторяет все то, что с ним когда-то было, уже просто в другом контексте и в другой позиции.
После заставочки небольшой продолжим разбираться, где же золотая середина между нуждами детей и взрослых.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Что ж, здравствуйте. В общем, теперь у нас расширенный такой состав. У микрофона присоединилась Екатерина Горбунова. Вот так вот, можно сказать, ворвалась нагло в эфир.
Здравствуйте, Катя. Рада вас видеть.
Я тоже очень-очень рада, что ни пробки, ни что на свете не смогло в полной мере остановить процесс. Я уже успела услышать, что вот нужды и потребности вы, так скажем, разделяете на два больших лагеря. А как же все-таки, точнее, нужды, капризы и потребности, совсем не одно и то же, а все-таки как понять, где заканчивается, скажем так, какая-то действительная потребность и начинается уже какой-то каприз? Особенно если мы говорим о человеке молодом, о подростке, ребенке.
Ну, если мы говорим о ребенке, то давайте мы сначала тогда окунемся в то, в чем он нуждается на самом деле, да, помимо там заботы, питания, комфорта физического и так далее. Потому что каприз – это крайнее проявление или каких-то конкурирующих потребностей, или же долго неудовлетворяемый какой-то такой, которая для него сейчас актуальна и важна. И взрослые могут просто это не замечать, а потом способ, которым ребенок добивается внимания к себе, к удовлетворению своих нужд, он становится нездравым. Вот превращается в те капризы, которые в 3 года, в 5 лет выводят родителей из себя. Потом ребенок подрастает, он становится такой похитроумней, посмышленней, он перестает бросаться на пол там и орать благим матом, но он прибегает к каким-то другим манипуляциям, чтобы добиться своего. И вот то, чтобы различать в моменте, да, что это такое и как с этим обойтись, родителю самому нужно быть очень здравомыслящим и очень таким простроенным относительно своих потребностей, так скажем, тоже. Вот. Ну, возьмем, например, такая нужда ребенка, как подпитка, поддержка и прикосновение. Вот я не знаю, мне кажется, вот и Катя, и Эля могли бы удивиться, насколько часто я, как психолог практикующий, сталкиваюсь с тем, что родители не умеют давать ребенку то, что, естественно, изначально биологически заложено. То есть погладить, похлопать, положить руку на спинку, сказать очень мягким голосом что-то одобряющее. То, что могло бы успокоить, да, немного прижать к себе, покачать, когда ребенок не в духе, ну, расстроен чем-то, ему хочется говорить какие-то там слова такие резкие, что-то такое. И кажется, что вот это вот прикосновение, подпитка чисто физическая, например, через тактильное ощущение, что это должно уходить в прошлое вместе с младенчеством ребенка. На самом деле эта нужда сохраняется у нас практически всю жизнь, и недаром вот всякие обнимашки, дружеские рукопожатия, какие-то там потасовки такие шутливые, они тоже дают человеку заряд какой-то бодрости и принятия. Мы все через это понимаем. И вот представьте ребенка, у которого на вот это все голод, постоянный и хронический, ему очень много говорят правильных вещей, ему забрасывают в его комнату много игрушек, им гордятся перед знакомыми и так далее, но при этом забывают его погладить по головке, обнять, приласкать, как-то его потормошить немножко, ну, надо всякое такое вот поделать, что, в общем-то, дети сами очень любят, то он будет кукситься, хандрить, ныть, просто вообще он не может это объяснить, потому что этого глубинная потребность, у него еще нет такого самосознания, чтобы это понять. Поэтому взрослому нужно с этим разбираться. Когда я маму говорю, а вы знаете, вашему ребенку нужно много объятий, много прикосновений, он у вас такой, вообще тактильный еще и по складу. А он говорит, ну, меня никогда не обнимали в детстве, я вообще ничего этого не умею. имею. Ну, вот когда он был маленький, да, я его пеленала, ухаживала, кормила. Ну и а что, не хватит ли? Нет, не хватит.
А вот слушайте, все-таки такой очень часто бывает момент. Вроде бы, с одной стороны, родители понимают, особенно, ну, вот сейчас и мать, и отец, ну, это и плюс, и минус, но работают оба. Mm-hmm. И очень часто говорят, вот, ребенку не хватает мамы, ребенку не хватает папы, не хватает родительского внимания. А как сделать так, чтобы его хватало? Потому что, с одной стороны, родители заняты тем, что они обеспечивают все семейство, у них есть... элементарно своя нужда самореализации, угу. достичь каких-то успехов в своей профессиональной деятельности, ну и плюс обеспечить семью в целом. Но в то же время это все отнимает, опять-таки, время. И вот как здесь найти во взаимоотношениях баланс, когда ребенок должен понимать, вот сейчас мама вынуждена в 8 утра уйти на работу, потому что иначе у меня не будет, и далее по списку. Но в то же время... найти в себе силы в 8 вечера, когда она вернулась с работы, все-таки как-то пообщаться с ребенком. Хотя порой, я предполагаю, может хотеться просто: ой, отойди, не лезь, не ковыряй, не копай, устала.
Угу. Да, поняла, услышала. Такая типичная картинка. Ну, давайте ее прокомментируем, эту картинку. Смотрите, у многих беспокоящихся о ребенке родителях, которые вот так же работают и переживают, что мало времени, есть такое представление, что ребенку нужно много времени вот в астрономических часах прям, вот чтобы прям было много его. Но в то же время мы сталкиваемся с тем, что есть мамы, которые не работают. Ну, есть папа, который все обеспечивает, она целый день, и она целый день с ребенком, и у этого ребенка тоже могут какие-то нужды не удовлетворяться, и у мамы тоже какие-то дисгармонии, и так далее, и так далее. Арифметически времени полно, психологически какие-то дефициты возникают. И вот здесь... смотрите, тонкий момент. Мамы, вот те, которые особенно об этом беспокоятся, и папы тоже. Ребенку нужно качественное время, проведенное лично с вами. Не когда вы одним глазом в гаджете, одним там глазом на него, одним там кивком головы вот типа сигналите, что вы его слушаете, вот, при этом в голове у вас крутится мысль о том, что вам еще что-то надо будет сделать на работе или что-то осталось там невыполненным к сроку, вот, при этом в любой момент ваше общение, ребенок там что-то вам рассказывает, пытается там в какую-то игру у вас вовлечь, допустим, ну, я беру такого дошкольника, да. В это же время приходят другие взрослые, которые же тоже требуют вашего внимания, там бабушка, которая тоже сидела целый день дома с ребенком, что-то хочет обсудить, и так далее, и так далее. Получается, качественного времени для общения в этой ситуации не имеет никто. И при этом еще человек действительно может быть очень усталый после работы, и ему нужно восстановиться. Тогда нужно прям вот садиться взрослым и продумывать, какие вы ритуалы заведете, чтобы взрослый был в сохранности. Ну, допустим, мама приходит, ей хочется, ну, принять душ или там 15 минут, я не знаю, как-то побыть самой собой. Тогда договариваемся, 15 минут или полчаса. Вот я сейчас ухожу в свою спальню. Всем привет, я пришла. Но ребенок-то он же не один дома, он же с кем-то был. И этот взрослый пока еще здесь. Вы ушли, переоделись, привели себя в порядок, полежали с закрытыми глазами, если вам нужно. Там что-то такое поделали для себя, чтобы восстановиться. Вот поверьте, качественное время, уделенное себе, оно превращается в качественное общение с вашим ребенком. И потом вы приходите к нему и говорите: малыш, полчаса вот мы с тобой, мы уйдем в твою комнату, нас никто и ничто не будет отвлекать и мешать, и мы будем делать то, что нам нравится, обниматься, читать, играть во что-нибудь, рассказывать новости, просто сидеть молча. Ну, мы вместе, глаза в глаза, я на твоем уровне, я принадлежу тебе. Вот это качественное время.
У нас есть несколько вопросов от наших слушателей. Так, пишет Никита. Хочу подлить масло в огонь. А как соблюсти такой баланс, я так понимаю, баланс вот между разбаловать и все-таки как-то следовать каким-то нуждам, если теща, она же бабушка, саботируют все наши родительские решения и вконец разбаловала ребенка.
Да, популярная тема. Саботируют наши решения.
Бабушки любят баловать.
Никита, да, спасибо за вопрос. Неожиданный поворот темы. Я так хотела академично продолжить. Но не случайно я упомянула вот этот семейный совет. Потому что если согласия между взрослыми нет, они будут действительно подливать масло в огонь каких-то дисфункций или вставлять палки в колеса. Другими словами, смотрите, если бабушка саботирует все ваши решения, значит, она по-прежнему считает вас своими детьми на уровне с тем ребенком, которого она балует. Вот, то есть это уже ее внук. И, но отвечают за ребенка все-таки родители. И здесь вопрос переговоров не по поводу того, как изменить стратегию воспитания вообще бабушки, да, она, может быть, ну, дополняет какие-то те части, которые, ну, вы в силу занятости можете ребенку в этот момент не обеспечивать. Но уважать ваши решения относительно того, что можно, чего нельзя, где какие границы проходят, вот об этом нужно вести переговоры с бабушкой. И тоже вот, ну, взрослая ответственность – это тоже не развести руками. Ну вот, она такая, да, и вот, ну что мы можем поделать? Вы можете что-то поделать, но это уже отдельный разговор. Это вот целая прям тема, может быть, какой-то следующей передачи, потому что там много подводных камней и много такой внутри семейной дипломатии нужно приложить.
Прям тема, как договориться с бабушкой, потому что очень часто бабушки в желании, наоборот, сделать добро, делают какие-то вот такие вот, может быть, самовольные, своевольные, принимают какие-то такие решения, и в итоге вот какая-то общесемейная система может идти прахом. Но часто у бабушек, конечно, бывает такая отговорка: «Ой, ну я старая, ну что со мной поделать?» Ладно, к этому, думаю, придется нам вернуться. Итак, пишет еще Владимир Первый: «А не лучше ли? Нет ребенка, нет и нужды. Оптимальный вариант». То есть, по сути, нет тела, нет дела, нет проблемы.
Мне кажется, Владимир уже к нам, по-моему, писал в какой-то один из предыдущих эфиров. Там такой, ну, человек, который за радикальные какие-то вещи. Но смотрите, да, даже люди, у которых нет маленьких детей, подростков в доме, они их ими не обзавелись, но они продолжают носить в себе этого маленького ребенка, из которого они выросли, превратились в взрослого. И я вас уверяю, что некоторые части нас созрели и выросли вовремя, а некоторые там, где нужды были не удовлетворены или удовлетворялись каким-то неадекватным способом, да, то там тоже есть какие-то искажения. Одна история мне приходит на ум. Рассказывала очень взрослая женщина, очень такая уже состоявшаяся, степенная, которая сама уже и мама, и бабушка, все у нее в жизни уже состоялось. Но она рассказывала историю своего детства. Она росла в каком-то таком поселке, знаете, тип, и он такой, что-то среднее между деревней и уже поселком нового времени.
Городского типа.
Но располагался он практически в степи. То есть вот стоят дома, есть в них люди, люди заняты сельским хозяйством. Чуть вышел за линию домов, и там уже степь. Вот степь бескрайняя, в которой можно в зарослях даже и потеряться. И вот эта девочка, при том, что вокруг было много взрослых, она была очень сильно предоставлена сама себе. Она говорит, до такой степени, что... меня никто никогда не кормил специально. Ну, может быть, кроме раннего возраста, который она уже не помнит, когда мама грудью кормила, допустим. А дальше это все было так. Ну, в доме же есть еда. Ну, надо тебе, пойди что-нибудь съешь. Я всегда, говорит, ходила полуголодная, не было общих обедов. Я могла уйти на целый день в степь, просто там играть, заснуть, меня никто не искал. Она была вот, ну, безнадзорная, хотя у нее была семья, были там бабушки, тети какие-то там, братья там, еще сватья, не знаю кто. Вот, при этом как трава придорожная. Она просыпалась там, она чувствовала, что она голодная, она стремилась прийти домой, найти какой-то кусочек, никого не интересовало. Она за день вообще поела, не поела, что с ней происходило. Вот, и она вот так вот училась выживать. Более упорядоченная жизнь стала в школе. Она стала очень много учиться, читать. В общем, как-то вот за счет интеллекта решать свои жизненные задачи. Многим вещам ее не учили. И вот это вот, то, что она всегда была полуголодная, никогда не знала, где и что ей удастся поесть. То ли соседи накормят, то ли найдет что-то, то ли там какие-то колоски в поле пожует, вообще непонятно. Вот для нее стало вот это навязчивым. Она говорит, я доходила на разные фуршеты, на разные презентации, я собирала еду, я покупала еду впрок, хотя мне это было не нужно. У меня постоянное отчетливое чувство голода, которое руководило мной и толкало меня на какие-то совершенно неадекватные для взрослой женщины поступки. И вы говорите, что можно как-то остаться без ребенка. Да никогда. Он сидит в вас, и все равно в нем есть какая-то или неудовлетворенность, или радость. В общем, с этим тоже надо разбираться.
Что ж, давайте тогда сделаем пока маленькую паузу и вернемся буквально через несколько секунд.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Что ж, в эфире по-прежнему «Формула семьи». Сегодня у микрофона ведущая Екатерина Горбунова и эксперт Юлия Себелева. И мы продолжаем говорить о нуждах ребенка, о нуждах родителей, о нуждах взрослых и о том, как найти этот баланс. Вот буквально перед короткой паузой Юля рассказала историю о ребенке, который вырос, при этом рос этот ребенок как совершенно... Ну, никто о нем не заботился, об этой девочке, о которой вы рассказывали. И это, наверное, одна крайность родителей, когда они совершенно не... Ну, вот вообще им безразлична судьба своего чада. Но при этом есть же и другая история, когда ребенок настолько залюбленный, желанный, обожаемый, ну, что называется, что его всего обцеловывают и не замечают никаких непроступков, ничего, все ему прощается. И очень часто бывает, что вот в таких вот семьях мать отказывается от себя как от личности. Отказывается от своих женских желаний, от своих... не знаю, профессиональных желаний, каких-то устремлений, целей. Вот есть семья, есть ее ребенок как центр вселенной, и больше ничего не существует. Вот как не допустить такую ситуацию?
Ну, не допустить трудно, разбираться с ней надо, если уже человек в нее попал, да, и вот отчасти этот же вот посыл пересекается с тем, что нам говорил Никита о том, как договориться с бабушкой, да, когда забота становится чрезмерной, опекающей, и человек, который ее предоставляет ребенку, даже не включает эту мысль, что у него тоже есть свои нужды, и он должен служить здоровой такой ролевой моделью для ребенка, как заботиться о себе тоже. Вот взрослые этому не учат. И получается, что перегибается палка в одном том, что ребенок получает искаженную картину мира, что мир полон абсолютного изобилия, которое поворачивается к нему по любой его прихоти. Вот. Потому что здоровая потребность, она создает такую нужду и поисковую активность. То есть, если мне чего-то захотелось, я хочу пить, мне нужно хотя бы встать и пойти и стакан воды себе там налить. Если это невозможно, попросить другого. Если нет воды, значит, отправиться на поиски сока или чего-нибудь еще. И у ребенка это тоже должно включаться настолько, чтобы он мог позаботиться о себе сам, а не ждать, когда милостью бабушки ему нальют молока, воды или чего-либо еще. Дальше из этого вырастает, что ребенок, движимый своей какой-то потребностью, он ее может озвучить, он может придумать, он может сделать что-то для себя. И тогда он сможет, вырастая, заботиться и о других людях тоже. Если у него эта функция... самопоисковая, как бы, она атрофируется за ненадобностью, отключается, по умолчанию все делает бабушка или мама, или какие-то нанятые люди, то получается, что он и сам-то в себе разобраться не может, чего я хочу, куда мне двигаться, зачем, почему, мы и та какая-то внутри есть, а как с этим разбираться, вообще нет. И это залог какого-то будущего такого, ну, с одной стороны, нарциссического склада личности, с другой стороны, вот постоянной неудовлетворенности, постоянной какой-то вот быть заложником ситуации. А и бабушки, и родители, они не постоянно же, когда человек вырастает, вдруг оказывается, что ему предъявляются какие-то счета обществом, что он обязан делать что-то для других, для детей и так далее. И вот детям рядом с ним, с таким выросшим ребенком, очень и очень несладко. Самое трудное, да, я соглашусь с тем, чтобы поворот произошел в понимании, в мозгу бабушек и мам, вот таких, для которых ребенок становится кумиром семьи. Если углубиться в историю их детства, то они тоже испытали какие-то дефициты и лишения. Может быть, им слишком рано пришлось о ком-то заботиться. Может быть, они слишком рано лишились родительской поддержки. Но у них вот в этих их детских потребностях остались большие неудовлетворенности, скажем так, дыры такие большие. И заботясь, вот происходит такой фокус психологический, заботясь о ребенке, они фактически этим ребенком, пренебрегая потребностям его развития, они свою дыру этим затыкают. То есть для них этим женщинам сказать, перестаньте вот в такой степени заботиться, опекать кого-то, это равносильно тому, что мы у них отнимаем смысл жизни, энергию какую-то и так далее, что они сразу становятся несчастными. И поэтому это вот задача такой глубокой, аккуратной психологической работы. Если они это выберут, то у них будет определенное изменение представлений. А пока нужно как бы вводить в границы это супергипер, а опеку тем, кто еще есть в этой семье, это или родители, или супруги, или кто-то, ну, в общем, как-то обсуждать, принимать какие-то решения на эту тему.
Если говорить относительно именно вот ребенка, если вот, допустим, женщина с помощью кого-то, знакомых, может быть, с помощью мужа, может быть, с помощью подруги, вдруг начала все-таки понимать, что, наверное, она как-то, ну, слишком начала избаловывать своего обожаемого ребенка. Какие, а ребенок-то уже может быть подросток, и он уже привык, что у него все на блюдечке с золотой каемочкой, и, собственно, ему ни о чем беспокоиться не приходится, не приходится там как-то планировать, может быть, свое время или что-то, все за него и так сделают, все ему должны. Вот как, особенно если, может быть, вот этот вот слишком такой нежный период затянулся, как перестроиться, и, может быть, с помощью каких вот конкретных шагов можно несколько... С одной стороны, ограничить какие-то чрезмерные потребности вот этого вот идола в лице ребенка и ребенка вот это вот как по вселенной. Mm-hmm. А с другой стороны, ну как-то не войти с ним в конфликт и жесткую конфронтацию, не стать врагом номер один.
Ха. Интересный вопрос. Чего, собственно, и боятся больше всего вот такие мамы, бабушки, суперопекающие отцы?
Сейчас, сейчас откажу, он меня отправит далеко надолго.
Да. У нас будет разрыв, у нас будет ребенок переживет неприятные чувства, и так мы переживем неприятные чувства. Но любые изменения, они дискомфортны. Это просто вот, ну, это надо принять как данность. Это не трагедия, это дискомфорт. Если сложно взрослым самим сделать такие шаги, у них должна быть какая-то группа поддержки или в лице их друзей, или в лице какого-то консультанта, психолога, социального педагога. Вы можете на помощь позвать такие хорошо проверенный какой-то детский лагерь подростковый, куда можно отправить на какую-то программу, да, ребенка, и он там потренирует свою самостоятельность, потому что самому вам выйти из этого сложно, и ребенка вывести в одиночку тоже сложно. Вот. Но все это решаемо. Я бы хотела сказать вот что. Мамы и бабушки, вот люди, которые вот одержимы этой идеей, что надо дать ему все то, чего у меня никогда не было, они искренне верят в то, что ребенку все должно быть дано в готовом виде. Если нет, то это катастрофа, как было когда-то у меня. Но вы тогда разберитесь, что вам и о своем, ну, как бы внутреннем комфорте тоже нужно позаботиться. Подростку, если ему не дают ничего делать, если он ни за что не отвечает, если он ничего не выбирает, ему все дается вот просто по движению его брови, то это очень плохая услуга. Он вместо того, чтобы чувствовать себя все более счастливым, он чувствует себя все больше пленником, он протестует, бунтует, уходит от вас куда угодно, но только чтобы не строить с вами полноценные равноправные отношения. То есть вы на самом деле, слушатели мои дорогие, кто узнает себя в этой ситуации, вы находитесь сейчас вот именно на краю, пока вы ничего не предпринимаете, чтобы здоровым образом договориться, что справедливо, если ты делаешь вклад в нашу жизнь, справедливо, если и мои нужды удовлетворяются. Но мы взяли вот такой вариант, да, когда родители чрезмерно жертвуют собой, а ребенку на пользу это не идет, и подростку в том числе. И тут я бы хотела сказать, что есть определенное равноправие, как нужно уважать нужды ребенка. В той же самой степени должны быть уважаемы нужды взрослого.
Ребенком.
Это паритет и взрослого, и ребенка.
Да. Ребенком?
Ребенок и ребенком, самим взрослым в первую очередь, да? Но ответственность взрослого за то, чтобы принимать решение, как те или иные нужды и потребности будут удовлетворяться. С 10 лет ребенок точно должен быть участником какого-то совета семейного. Он уже это и может, и хочет, и это в преддверии его подросткового возраста очень важный навык социальный, договариваться договариваться, слышать, почему да, почему нет, почему мы вот это сейчас делаем, а вот этого не делаем, все резоны, высказывать свое мнение и так далее. Это очень сильная профилактика. Вот, поэтому я бы сейчас, Катя, вернулась бы, вот, перечислила бы еще некоторые потребности детей базовые, да, вот, ну, чтобы так вот была картинка, а потом перейдем еще и к взрослым потребностям. Ну, я уже говорила про подпитку, поддержку, прикосновение, это очень важный момент. Очень важна принадлежность ребенка, когда ребенок чувствует, что он принадлежит своей семье, принадлежит, ну, там, своему классу, что он свой вот в этом сообществе, что здесь кому-то интересны его чувства, его мысли, его поступки, его решения, что от него что-то зависит, то тогда он... Вот базовая принадлежность его, она все время укрепляется. Если этого нет, ой, давай мы сделаем без тебя, ой, да, побудь там. Или, знаете, такой есть ребенок, который как переходящий приз, его от одной бабушки к другой, от бабушки к тете, от тети к маме с папой, где-то что-то. Он нигде не может заякориться никак. Вот где, кому я принадлежу? Я для всех, и я ничей, как бы. Вот, поэтому вот если ваш ребенок вас не радует поведением, то посмотрите, есть ли у него хорошее сформированное чувство принадлежности. Иногда дети не могут даже сказать, как зовут их бабушек, дедушек, какая у них там семейная история, есть ли вообще в семье какие-нибудь традиции, когда все вместе собираются, кто за кого готов поболеть в каких-нибудь соревнованиях спортивных, кто интересуется его успехами, ну, я не знаю, там, в шахматной школе, например, кроме мамы. Вот это вот, это круг людей, которые важно понимать, что я тут свой, и я за кого-то порадуюсь или кому-то помогу, и мне тут тоже помогут, и я с радостью встречен. Еще одна потребность очень глубокая – уважение себя как личности и уважение других. Вот это тоже прям отдельная-отдельная тема, про которую я, наверное, не устану говорить, потому что очень часто, вот особенно опекающая такая модель, когда ребенка очень любят и опекают, но не уважают. То есть он заведомо всегда слабый, всегда неправ, всегда мало знает, мало может.
И всегда сам все плохо сделает, ему лучше сделать за него.
Да, да, да.
А вот скажите, все-таки вот в такой ситуации, когда, например, ты родитель, и ты понимаешь, что вот ребенку действительно нужно там сделать это и это. При этом все-таки решил испытать, скажем так, ну, какие-то демократические основы на своем семействе и даешь ребенку право выбора, допустим. Ты понимаешь, что ему вот полезнее пойти, например, да, дополнительный урок по математике, но ты ему даешь выбор: пойти в секцию по карате или на эту математику, или в музыкальную школу. Но ты надеешься внутренне, что выбором станет этот урок математики, потому что это надо, 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 надо. Ты вроде даешь право выбора, ребенок выбирает, ну, что-то кроме этой самой математики, и в итоге ребенку прилетает, что неправильно ты выбрал, неправильно ты заботишься о своем будущем, неправильно ты ставишь приоритеты, да как ты вообще можешь выбирать, если ты выбираешь так бездумно?
Ага.
Вот сталкивалась я с таким, не в отношении даже себя, но в отношении очень своих многих, близких и знакомых.
Вот, прекрасный вообще пример, потому что в нем сошлась и тема выбора, и тема уважения. Смотрите, вот то, как это рассказано, да, это манипуляция. То есть заведомо человек, который предлагает выбор, не готов внутренне считаться с правотой выбора ребенка. Вот тот, который уважает выбор ребенка, он скажет: ну да, я надеялся, что ты выберешь математику, но, похоже, тебя влечет к музыке или к карате. Хорошо, тогда давай придумаем какой-то другой способ, чтобы твои математические способности тоже развивались где-то. Ну, я не знаю, может быть, сейчас чего только нет. Может быть, это будет какое-то единоборство, в котором попутно развивается логическое и математическое мышление. Ну, всякие вещи вообще случаются, да? Или, а давай тогда в дополнение ты будешь вот, ну, решать там по 10 каких-то примеров, ну, каждый день, кроме выходных и праздников, или и каникул, например. Это разовьет твои, или там по 3 задачки, например. Ну, то есть нужно искать альтернативные пути. Вы, как взрослые, видите перспективные вещи, да? И вы придумываете, хорошо, если ребенок не выбирает вот этого репетитора с математикой на какое-то время, то тогда давай попробуем вот это. Ну, а твой выбор, что ты хочешь заниматься тем, что тебя влечет, я его уважаю, я это оплачу, я буду возить тебя на эту секцию, я буду радоваться твоим успехам и переживать вместе с тобой твои поражения, например, в соревнованиях. Вот. Но, сынок, есть еще вот такая вот вещь, про которую я хочу тебе сказать. Тогда вот в этом во всем есть уважение, и дети это распознают. Но когда вот выбери вот так, а я так все поверну, чтобы ты выбрал нужное мне, это манипуляция. И манипуляция может не прокатить, что называется. Чем младше ребенок, тем легче это делать взрослому, но чем старше ребенок, тем больше он это раскусывает и включает встречные маневры и тоже учится манипулировать. Вот выбор за родителями.
А не проще ли тогда просто сразу сказать, запретить и навязать то, что делать? Без всяких манипуляций, без всяких лишних тогда каких-то сотрясаний воздуха сказать: так, сынок, у тебя плохо с математикой, вот тебе секция математики, ну какие-то там задачки, кружки и так далее. Иди и делай. Никакого выбора, да. Никакой альтернативы никак не...
Некоторые родители так и поступают, да, вообще не...
Это лучше, чем манипуляция, или хуже?
Фу, так это все из одной бочки, в которой отсутствует любовь и уважение на самом деле. Смотрите, чисто вот практически на короткой дистанции для родителей так легче до поры до времени. Но ребенок, который не выбирал ничего и всегда жил под диктатом, он... в конечном итоге, или у него два риска, когда он вырастает, или что место родителя займет какая-то другая сильная диктующая личность, и он там будет всю жизнь проживать, как, ну, не знаю, маменькин сынок, как вторая скрипка, как вечная заложница какого-нибудь там диктатора мужа, если это девочка.
Либо... или жены. Будучи
подкаблучником. Либо у него будет, да, либо у него будет зреть протест, потому что все равно это наша глубокая потребность духовная выбирать и быть автором своей жизни. То произойдет взрыв, бунт, и этот ребенок обрывает контакт вот с этим диктатором и отправляется во все тяжкие. Но выбирать-то он не умеет. И он будет совершать ошибки. И цена этих ошибок может быть очень дорогой и для него, и для его семьи. Вот, поэтому ну, демократический путь, он всегда более длинный, он требует некоторых затрат, но он дает много радости, он много уважения, много вот восхищения, как ребенок двигается по жизни и что он осваивает самостоятельно. Ведь есть же родительское такое, знаете, наполнение вот этой вот ну, любовью и отдачей в том, что ребенок справляется сам, и он идет по жизни уверенно и достаточно мудро для своего возраста. Ну, то есть, опять же, выбор за родителями.
Что ж, давайте прервемся буквально на несколько секунд и услышимся уже через очень близко.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Что ж, еще раз здравствуйте. В эфире по-прежнему «Формула семьи». И сегодня у нас в гостях эксперт Юлия Себелева, а у микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня мы говорим о нуждах. О нуждах ребенка, о нуждах взрослого и о том, как найти баланс. О нуждах ребенка, в принципе, мы обсудили довольно много. Что же там со взрослым?
Перейдем ко взрослым. Вот сейчас взрослым, которые нас слушают, я предлагаю такую вещь. Я назову еще несколько потребностей, которые должны... по идее, были бы хорошо бы удовлетворены в детстве, и где-то вы найдете какие-то дефициты. Чего-то было много, а чего-то, может быть, недоставало. И потом перекинем мостик, как это во взрослой жизни. Чувствуете ли вы себя удовлетворенными, счастливыми, успешно справляющимися с вызовами жизни? И какие потребности, может быть, сейчас не находят полной реализации? Итак, когда вы были ребенком, принадлежность, прикосновение, поддержка, уважение было ли место для вашего выбора, принятия последствий вашего выбора, с уважением ли к этому относились родители, обучали ли они вас не только в школьном смысле, но и вообще в социальном, как нужно обращаться с людьми, как нужно встречать какие-то сложные моменты жизни, как взаимодействовать вообще в социуме в широком плане. Было ли такое ощущение, что здорово, что я есть, вот нормальная самооценка. У меня бывают неудачи, у меня бывают подъемы. Но вот то, что я есть, это прям здорово. Я ценный человек, и я прям это знаю в глубине души. Творчество, удовольствие. Вот потребность в этом тоже очень велика у детей. Еще есть потребность в вере. Мы не можем жить без чего-то, что больше нас самих. Вот верим ли мы в силы природы, верим ли мы в Вселенную, верим ли мы в Бога, в традициях своей страны, своего народа, да, вот этого тоже ребенка лишать нельзя. И почему, вот я бы хотела остановиться, дети так любят, они всякие страшилки, какие-то пугалки, какие-то потусторонности, пятое и десятое. Пытается ребенок заполнить свою потребность в познании какого-то идеального духовного мира тем, что ему подворачивается под руку. И если родители в этом его как-то не ведут, не помогают, то вот голод в этой сфере тоже остается довольно-таки надолго. И, конечно, всем нужна, и взрослым, и маленьким, безусловная любовь. Это когда не за твои успехи, не за то, что ты такой красивый, умный, замечательный, а просто по факту присутствия в мире тебя любят и всячески тебе эту любовь выдают. Хотя могут говорить, знаешь, вот этот поступок был не окей, и ты видишь, это решение было провальным, например. Но я с тобой, я тебя все равно люблю. Люблю, люблю и люблю, и все. Вот. Если есть что-то в этом, чего не хватало в детстве, то и сейчас вам трудно то же самое давать ребенку, хотя вы очень и очень этого можете
Слушайте,
хотеть.
Слушайте, а я, наверное, отчасти не соглашусь. Мне кажется, Давайте. Иногда такой какой-то отрицательный пример в детстве, например, как будь то не хватало отцовского внимания или отца вообще не было, или, может быть, родители злоупотребляли чем-либо, и это может быть, наоборот, каким-то толчком к тому, чтобы это исправить. И да, возможно, у кого-то это получится исправить не очень хорошо, и он будет чрезмерно, допустим, опекать, если ему не хватало внимания. Но наверняка найдутся и те, кому не хватало, не знаю, нежности и тепла, и они будут адекватно эту нежность и это тепло давать своему ребенку.
Да, поддержу в той части, что часто то, что нам не нравилось или ранило нас в жизни, мы хотим это компенсировать, преодолеть, и это наша здоровая потребность в росте, в том, чтобы вкладывать эту же любовь, безусловность в своих детей, в близких, да. Вначале мы говорили, что есть такой тонкий баланс, буду ли я потакать капризом ребенка, или я буду дарить ему безусловную любовь и нежность, но ничто не существует в отдельности друг от друга. Если в этом есть и уважение, если в этом есть ценности, если вы можете вовремя заметить, что вы перегибаете палку, ну, это прекрасно вообще. И ребенок вырастет уже более таким защищенным и наполненным вот этой любовью существом, человеком. Но в это же время вот я бы призвала самих вот родителей, которые когда-то пережили вот все эти дефициты, быть очень внимательным к себе тоже, относиться с нежностью, с безусловной любовью, с заботой о себе. Если вы чувствуете, что вам чего-то или кого-то не хватает, просить помощи и поддержки, вот это будет залог того, что будете очень здраво двигаться и не утопать ни в опеке, ни в злоупотреблениях своей властью по отношению к ребенку. Вот это очень такое верное замечание, потому что из наших страданий вырастает наша способность сочувствовать и наше желание любить вот этот мир. Но при этом у нас есть раны, которые могут нам и сейчас еще что-то искажать и мешать нам делать это самым сбалансированным образом.
То есть мы можем сказать, что вот это вот какой-то дефицит детства, это невольно становится потребностью сегодня, когда человек уже вырос и сформировался. И что все-таки, если не хватало, не знаю, семейных разговоров за столом, то стоит все-таки вот эту традицию поддержать, может быть, изобрести уже в своей семье.
Я скажу немножко иначе, но, в общем, да, на эту же тему, что накопленные дефициты, они требуют и сейчас вот этого восполнения, как бы, только уже под другим соусом и в другом антураже, в других каких-то формах и красках. Вот у взрослых, кстати, у них же потребности тоже очень велики и глобальны. Это потребность вот в такой близости и взаимопонимании в четырех сферах и в духовной, интеллектуальной, эмоциональной и физической. Это потребность быть вкладом в кого-то и во что-то, влиять на этот мир. Это потребность быть там успешным работником, иметь близкий круг людей, там, друзей, коллег, единомышленников.
У нас есть еще сообщение от Ирины. Ирина пишет: помогите советом. Дочери 11 лет. Увлекалась разным: теннисом, бисероплетением и другим. Все разонравилось и бросила. Потом очень захотела играть на пианино. Я отговаривала. Но она очень сильно просила. Записали в музыкальную школу, купили пианино. Слух музыкальной способности есть. Прозанималась 2 года. На 3-й год учеба разонравилась, стала лениться. Очень просит выписать из музшколы. Что делать?
Хороший возраст. Ну, знаете как, совета прямого не дам, просто посмотрите, пожалуйста. Ирина, правильно я запомнила, да, Ирина? Вот этот возраст, который вы описываете, и ближайшие там еще 3-4 года, это возраст экспериментов. И вот от 10 до 13, там если человек перебрал много всего, попробовал сделать и то, разных ремесел, каких-то увлечений, пообщался с людьми, которые заняты каким-то интересующим его делом, то это его багаж, который никуда не денется, так или иначе в него уже впечатался, и с собой он в рюкзачок это в большую жизнь вобрал и понес. Одно дело заниматься в музыкальной школе с прицелом на то, что у вас будет ребенок с документом о музыкальном образовании, чтобы он потом, когда станет, ну, не знаю, педагогом или кем-то там еще, ему бы это где-то пригодилось. Но это, как правило, далеко идущие родительские планы. Но, видимо, ваша дочь, она в это не вписывается. Она шла за интересом, а не за музыкальные карьеры и за развитием вот чисто в этом ключе своих музыкальных способностей. Слава богу, по сравнению с советскими временами, у нас сейчас очень много разных форматов, когда можно интересы ребенка удовлетворять, но в более таких лайт-формах, так скажем. Например, мой крестник, он вообще-то учится в музыкальной школе, но с некоторых пор фортепиано, он к нему вообще равнодушен, но это как базовый такой инструмент. А вот гитара его как-то воодушевила. Но никто в его семье не собирается делать из него профессионального музыканта. И мама решила, что, ну, если у него сейчас идет такой интерес, ну, что бы ему можно было порекомендовать? В Москве, например, есть летние такие школы. Можно на 2 месяца, например, записаться, оплатить занятия там раз-два в неделю и походить. Поскольку у него папа увлекся, то они ходят вместе. Это ни к чему не обязывает в том, что ты должен этим заниматься в ближайшие еще 5 лет. Но уже некоторые навыки, главные аккорды, еще что-то он взял. Если после лета он скажет, что достаточно, я насытился этим, ну, он пойдет налегке, может быть, его увлечет еще что-нибудь другое. То же самое ваша девочка. Она, видимо, такая натура, сканерская, почитайте об этом. Сканеры и дайверы, как два типа такой психологии, там, личности.
Тот, кто всего понемногу, и тот углубляется.
Тот, кто вглубь, да, он прям ныряет, и он там может долго-долго находиться. И тот, который и там ему постоянно интересно. И те, и другие могут стать очень успешными людьми. Но стратегии применения этого всего у них совершенно свои. Поэтому, Ирина, я вам, знаете как, только вот даю наводку. Почитайте про сканеров, прочитайте про дайверов. Вы так поймете, какого типа плана ваша дочь. Исходя из этого и в разговоре с ней, я думаю, вы примете какое-то мудрое решение самостоятельно.
В общем, помню, у меня тоже из детства мои родители в какой-то момент устали от моих постоянных «хочу этим заняться», потому что все начиналось и не доходило до конца, и в тот момент, когда я сказала, что хочу вот заниматься гитарой и научиться играть на гитаре, они мне сказали: ну, ищи возможность. Так нашла же. В общем, иногда,
да,
наверное...
Да, вот, кстати, интересно, какую возможность нашла?
В музыкальную школу не смогла, но нашла кружок, в котором несколько лет занималась. В общем, где-то, мне кажется, может быть, бросить вызов своему ребенку, это его будет стимулировать.
Да, кстати, да, отличный ход, потому что, ну, не все хотения, ну, реализуемы в семье, и, в общем-то, ответственность тоже должна какая-то быть у ребенка, свой вклад в жизнь.
Что ж, на этом на сегодня про нужды и потребности детей и взрослых заканчиваем. Услышимся очень скоро. Всем пока-пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.